Вячеслав Шпаковский. Трудолюбивое средневековье. Предисловие. Каким представляется нам средневековье? Какие ассоциации вызывает у нас это слово? Но прежде всего, конечно, мы вспоминаем рыцарей, закованных в металлические доспехи, а еще их замки, стоящие на холмах, отвесных скалах, либо на островке посредине реки или озера. Кто-то вспомнит рассказы туристических автобусных гидов, которые сообщают о средневековье подчас вещи совершенно удивительные. Например, что рыцари, одетые в доспехи, так прямо в них и облегчались, что мечи, которыми они сражались, весили по пуду и более, и что, разумеется, они годами не мылись и прозябали в грязи. Ну и, конечно, что в середине века все время люди только тем и занимались, что воевали. При этом они грабили всех подряд, а жилища и сельские нивы сжигали, дабы причинить вред соседям. Кто-то вспомнит еще и о феодальном праве первой ночи и полном бесправии крестьян перед своим могущественным сеньором. Одним словом, вся жизнь в то время была ну совершенно беспросветной. Все было мрак и вихрь. Люди не жили, а выживали. Да еще вдобавок массами умирали от чумы. Так что ничего хорошего в ту эпоху вроде бы не было. Но если люди только тем и занимались, что воевали и грабили, то когда же они создавали все то, что потом разграблялось? Следовательно, и воевали не все время, да и временно производительный труд оставалось. Не так ли? Средневековье – это мир каменных замков, которых в Европе построено более 15 тысяч. Но ведь кто-то же их строил, и кто-то кормил тех, кто строил. А еще в Европе строились города и соборы, и ведь опять-таки этих людей нужно было кормить. Допустим, что крестьяне в деревнях сами шили себе одежду, но тем же самым строителям одежду кто-то же должен был шить. Носили покупную одежду и обувь горожане, как торговцы, так и ремесленники. Носили ее их жены, прислуга, наемные солдаты, оберегающие покой горожан. Людям требовались перчатки, кошельки, седла для лошадей, посуда и женские украшения, сундуки и стулья, лавки и двери, а еще замки к этим дверям, петли, на которые их вешали, иголки и нитки, прялки и ткацкие станки. Словом, всем тем, кто жил в эпоху Средневековья, требовалась масса самых разных вещей, которые должны были производить люди самых разных специальностей. До нашего времени сохранилась книга ремесел 1263 года, в которой описываются требования к ремесленникам города Парижа и приводятся законы, регулирующие их деятельность. Так вот, из нее становится ясно, что в это время в Париже существовало более 100 самых разных цехов, объединяющих самых разных производителей, выпускавших тысячи наименований товаров. Причем с каждым годом и цехов, и производимых ими товаров становилось все больше. А все потому, что рыночные отношения мало-помалу развивались и совершенствовались орудия труда. То есть можно вполне доказательно утверждать, что Средневековье было временем трудолюбивых и мастеровитых людей, которые даже при помощи самых простых инструментов могли создавать и создавали массу прекрасных вещей, начиная от самых простых бытовых предметов утилитарного предназначения и вплоть до настоящих шедевров, сделанных из золота и серебра и украшенных драгоценными камнями. Однако, можно ли сегодня познакомиться с работой тогдашних мастеров-производителей поближе и прежде всего посмотреть на них, чтобы иметь возможность представить себе их облик и то, как они в то далекое время работали? Оказывается, такая возможность у нас сегодня есть. А все благодаря одному очень важному событию, имевшему место в городе Нюрнберге в 1425 году. А было так, что богатый нюрнбергский торговец Конрад Мендель-старший, Мендель-младший в 1380 году основал монастырь, учредил благотворительное заведение «Дом 12 братьев». Называлось оно так, потому что в него приняли 12 нюрнбергских мастеров, которые еще могли работать, но в силу своего возраста и состояния здоровья сами себя обеспечить уже не могли. То есть неквалифицированную рабочую силу в это братство не принимали. Не принимали в него и священнослужителей. Кроме того, надо было быть гражданином Нюрнберга не менее 10 лет. Затем, уже в 1501 году, по образцу и подобию предыдущего, еще один дом 12 братьев учредил другой нюрнбергский торговец – Матеус Ландауэр-младший. 3 из 5 книг происходят из дома 12 братьев Менделя, 2 – из дома 12 братьев Ландауэра. Всех обитателей этих домов изображали в книгах с портретным сходством, с их типичными инструментами, сопровождая кратким описанием. Обычно имя брата и его должность. Также частично показаны производственные процессы и изделия кустарных промыслов. Помимо мастеров-мужчин, которые проводили пенсионные годы в этих домах, изображались также повара и домработницы, ухаживающие за жильцами. Существуют различные точки зрения по поводу предназначения этих книг. Возможно, они были написаны как памятные записки об умерших братьях, чтобы выполнить религиозный долг почитания памяти умерших. Книги 12 братьев велись с 1425 по 1806 год, то есть они охватывают период почти в 400 лет. И понятно, что в них наглядно и последовательно отражались все изменения в моде и трудовых операциях. Словом, все они – это своеобразная энциклопедия профессиональной деятельности европейцев за целых 4 века. Нас, однако, будут интересовать иллюстрации из этих книг лишь за период с 1425 по 1625. Ну, может быть, мы заглянем и чуть-чуть подальше, то есть за 200 лет. А все потому, что хронология конца Средневековья и начала нового времени дебатируется и поныне. Принято считать, что раннее Средневековье имело место в период 476-1000 годов. Высокому Средневековью, то есть периоду его рассвета, отводит время с 1000 по 1300 год. Позднее Средневековье, то есть его закат, это 1300-1500 годы. Однако это, так сказать, хотя и общепризнанные, но достаточно усредненные цифры. Достаточно сказать, что одни считают концом средних веков вполне конкретную дату – 1492 год, открытие Америки Колумбом. Другие, что оно закончилось началом книгопечатания в Европе. Долгое время существовала и существует и такая точка зрения, что Средневековье продолжалось вплоть до буржуазной революции в Нидерландах и 80-летней войны, то есть до 1566-1648 годов. Ну и, разумеется, оно не закончилось в один день, так что смена эпох продолжалось какое-то время. Вот мы и возьмем в данном случае относительно долгий период с 1425 по 1625 год, а в некоторых случаях и до 1677 года, с целью показать, что некоторые профессии и технологические приемы за все это продолжительное время совершенно не изменились. К тому же следует помнить, и обращение к книге 12 братьев покажет нам это наглядно, что за это время уровень технологии изменился не так уж и сильно. Для знакомства с трудолюбивым средневековьем мы вполне можем использовать именно этот временной отрезок. Более того, за все эти 200 с лишним лет и даже более, целый ряд ремесленных производств не изменились совершенно. То есть на иллюстрациях мы увидим, как сильно за это время изменялись моды, но практически неизменными оставались орудия труда. Все книги домов 12 братьев Менделя и Ландауэра сегодня находятся в городской библиотеке города Нюрнберга, и благодаря этому она сегодня является едва ли не наиболее полным и ценным источником изображений ремесленного дела в Европе. От пекаря до плотника, от грузчика и до изготовителя сахара. Более 1300 изображений описывают нам многочисленные производственные процессы и показывают ремесленные изделия с 15 по 19 века. Изображения мастеров в книгах 12 братьев давно известны и любимы авторами специальной и научно-популярной литературы, как в качестве исследовательского материала, так и в виде иллюстраций. Однако большинство из них не опубликованы и по сей день. И именно поэтому мы постарались насытить данную книгу этими иллюстрациями по максимуму, чтобы каждый, кто взял ее в руки, мог бы своими глазами увидеть, каким же на самом деле было это самое трудолюбивое средневековье. О мастерах по металлу. Кузнец делает из железа топор и работает на углях. Молотами обделывает его и трудится над ним сильную рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Книга Исхода, глава 44, стих 12. Кольчужных дел мастер. Свое знакомство со средневековым мастерством мы начинаем с рассказа о кольчужном производстве, прежде всего потому, что именно кольчуга в средние века стала своеобразным символом рыцарства и едва ли не самым популярным в Европе видом защитной одежды. Историки выделяют целую эпоху кольчуги, начиная с 1066 и по 1250 год, когда именно ее носили практически все принадлежавшие к воинскому сословию. В 1425 году кольчуга уже не имела такого значения, как раньше, поскольку рыцари сменили ее на цельнокованные латы. Однако она по-прежнему была в чести, поскольку служила отличной дополнительной защитой в тех местах, которые латы не накрывали – подмышками, в паху, на локтевых сгибах. Носили ее в виде пелерины и бедные воины, а германские наемные солдаты-ландскнехты щеголяли в кольчужных пелеринах еще и в 1550 году. Вот почему производство кольчуг, так хорошо налаженное в эпоху кольчуги, продолжалось и в дальнейшем. Кольчуга защищала от укола кинжалом, от скользящего удара мечом и легкой стрелы. Количество колец в стандартной кольчуге достигало 20 тысяч. Вес такой кольчуги – 9-13 килограмм. Самая тяжелая кольчуга из Англии, дошедшая до нашего времени, весит 24 килограмма. Для изготовления кольчуги нужна была проволока. Ее получали из раскаленного железного прута, который проволакивали через отверстие в железной пластине. Готовую проволоку наматывали на стержень. Полученную спираль на этом же стержне разрубали. Кольца получались одинакового диаметра. Затем каждое кольцо пропускали через стальной брусок с отверстием в форме конуса. В него вставляли кольцо, а сверху давили на него штампом. Чтобы концы колец соединялись накрепко, кольца вставляли в расплющеватель. Кольца раскаляли на огне и сковывали их концы, а затем остужали в масле или воде. Так получали скованные кольца. Но чтобы сплести кольчугу, нужны были и кольца просто сведенные, но тоже с расплющенными концами, в которых специальным прокалывателем делали отверстие. В это отверстие, соединив кольцо с другими кольцами, вставлялась заклепка, которая расковывалась. Вот так и собирали хауберг, кольчужную рубашку с рукавами, или кольчужные чулки-шоссы. Самый простой способ сборки – соединение одного заклепанного кольца с четырьмя соседними скованными. Делали и кольчуги целиком из заклепанных колец. Двойная кольчуга представляла собой соединение одного кольца с восемью. Но такая кольчуга была тяжела, хотя и более надежна. Мастер-полировщик доспехов. Проблема, как защитить поверхность доспехов от воздействия влаги, стояла перед оружейниками с незапамятных времен. Дождь, снег или туман вызывали процесс окисления железа, в результате чего появлялась ржавчина. А еще для профессионального воина большое значение имел привлекательный внешний вид его доспеха и его красота. Блестящие металлические доспехи, сверкающие на солнце, оказывали на противника и психологический эффект.